Привет, вы смотрите канал Insider Live, это программа «Американский акцент». Меня зовут Ксения Туркова, и, как всегда, мы объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит.
Ну что, не наступил конец цивилизации, пришлось идти на работу?
Да, как-то пронесло, как говорится. Было, конечно, очень много ожиданий, очень много тревог по поводу того, что война с Ираном может выйти на новый виток эскалации, но действительно обошлось, пока объявлено двухнедельное перемирие. Правда, уже в тот же день было нарушено, и пролив то открыли, уже опять закрыли, поэтому, в общем, как-то все неспокойно все равно.
Но я долго думала, как сформулировать тему сегодняшней программы в двух словах, потому что это не так просто. Мы будем о многом говорить, но, наверное, вот я подумала, это можно выразить фразой «не получилось» или «не получается», потому что мы будем говорить о том, как постепенно рассыпаются планы, заявленные Дональдом Трампом. Не получилось в Иране, не получается с его Dream Team администрации, перед которой были поставлены разные задачи. И вот уже очередное громкое увольнение, на этот раз генпрокурора Пэм Бонди. Мы об этом подробно поговорим, а также о том, кого еще в ближайшее время могут уволить. Не получается с рейтингами, а главное, растет список тех, кто призывает применить 25-ю поправку, то есть отстранить Дональда Трампа от власти, потому что он не в состоянии адекватно выполнять свои президентские обязанности, как говорят те, кто выступает с таким призывом. И, что интересно, призывают к этому в том числе и бывшие горячие поклонники Дональда Трампа и движения МАГА. Разберемся, в каких случаях применяют эту поправку, насколько это вообще возможно. Итак, я уже упомянула конец цивилизации, речь идет о посте Трампа в соцсети «Правда», написанном в пасхальное воскресенье. Я приведу его целиком. Вторник в Иране будет днем электростанции, днем мостов в одном флаконе. Ничего подобного еще не было. Откройте гребаный пролив. Ну, там даже можно было бы пожестче перевести, но не будем, поскольку все-таки мы в эфире. Вы сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду. Вот увидите. Слава Аллаху, президент Дональд Трамп. Позже он дополнил эти угрозы, сказал, что целая цивилизация погибнет вечером и никогда не вернется, никогда не возродится. Я не хочу, чтобы это случилось, но это, вероятно, произойдет, написал Трамп. И его угроза прозвучала на фоне ультиматума открыть Ормузский пролив к вечеру вторника, 8 апреля. Все, как мы вот уже сказали, ждали этого часа X, но ничего так и не произошло. Расходимся, конца света не будет.
Ну, мне кажется, достаточно иронично, что все эти слова прозвучали в Пасху католическую. И вот некоторые из сторонников президента, мы позже об этом тоже подробнее поговорим, Такер Карлсон, известная такая консервативная медиафигура, он как раз очень много говорил о том, что ну, как-то неподходяще для президента использовать матерную лексику в Пасху, плюс вот это странное завершение поста, да, с прославлением Аллаха, тоже многих как-то немножко сбило с толку, в общем, не поняли, к чему это все было. Но действительно, было такое очень сильное нагнетание, обстановки, все думали, что вот будут удары по иранской уже гражданской инфраструктуре. Многие отмечали, что это были бы военные преступления, что тоже странно, что президент США прямо говорит о том, что он готов приказать совершать военные преступления. Но, с другой стороны, многие говорили о том, что Трамп часто вот, на фоне как раз таких угроз часто в итоге сдает назад, да, эффект ТАКО так называемый. Трамп всегда струсит там или по-разному его переводят. Ну, сводится он к тому,
Да,
что
Трамп
там.
always chickens out. Я напомню, как это переводится. Мы рассказывали уже, но на всякий случай для тех, кто забыл, что это за аббревиатура.
Да, но смысл в том, что Трамп вот, нервирует такими угрозами не только своих оппонентов, но часто и своих сторонников, и особенно американские торговые биржи. Вот. И после этого стресса все равно наступает какая-то такая разрядка. И, собственно, мы это действительно увидели. В тот же день Трамп объявил о том, что он с Ираном достиг двухнедельного перемирия, в ходе которого пройдут переговоры. Они должны уже в пятницу пройти в Пакистане. Обе стороны на это согласились. Правда, здесь тоже есть большие трудности, потому что Есть американский план из 15 пунктов, есть иранский план из 10 пунктов. Трамп сказал, что оба, в принципе, списка его устраивают, но они на самом деле по ключевым требованиям на самом деле противоречат друг другу. И плюс вот, на следующий день уже, когда перемирие должно было заработать, были удары и по Ирану, были удары и по странам Персидского залива, которые вот в очередной раз оказываются такой наковальней, да, вот в конфликте между США и Ираном. Вроде как они не участвуют, но страдают именно они в первую очередь. И плюс тот самый Ормузский пролив, который Трамп то говорил, что, в общем, США он не нужен, то его должны освободить союзники по НАТО, то он сам как-то откроется. Вот, в общем, он вроде как открылся, пропустили иранцы то ли один, то ли два корабля, при этом оговорились, что теперь будут брать плату за проход. Трамп сказал, что хорошая идея, возможно, США тоже присоединятся к этой гениальной бизнес-идее.
Он,
Вот,
кстати, еще
но
переименовать же его предлагал.
да, было бы вообще идеально, да. И, собственно, уже через несколько часов было объявлено о том, что пролив снова закрывают из-за того, что Израиль наносит удары по Ливану. И, собственно, вся эта ситуация с перемирием, она находится все еще в таком подвешенном состоянии.
Ну, вообще, вот такое поведение, угрозы, нагнетание вот этой паники и полная непредсказуемость, это напоминает, как многие написали, сказку, в которой, историю, в которой мальчик кричал «волки, волки», то действительно, когда произойдет что-то серьезное, то люди могут уже и не поверить, потому что уже много раз было вот то, что произошло как раз сейчас. А к тому, что ты сказал о Пасхе, что это было вот этот пост, вызвавший бурю, возмущение было опубликовано именно в пасхальные дни, я рекомендую нашим зрителям посмотреть нашу предыдущую программу, выпуск программы программа «Американский акцент», где мы обсуждали, подробно разбирали значимость религии, веры для американцев. И действительно, это имеет особое значение. Не случайно на это обратили внимание именно консервативные фигуры, фигуры консервативного толка. Потому что это для этой части электората очень важно. И на этом фоне очень многие перепостили заявление, поздравление с Пасхой мэра Нью-Йорка Мамдани, который написал, ну, просто обычное, нормальное поздравление с религиозным праздником.
Да, это было очень забавно, что вот Трамп в Пасху пишет слава Аллаху, да, хвала Аллаху, а мусульманин Мамдани, наоборот, поздравляет всех с католической Пасхой. Видимо, у президента и мэра Нью-Йорка произошло такое перекрестное опыление, да, не зря они недавно встречались и вот явно друг другу очень понравились.
Мне понравилось, как кто-то написал в комментариях к этому посту Мамдане, это отвлекающий маневр на пути к коммунизму.
Хороший план, хороший план. Интересно тогда, чего Дональд Трамп, да, пытался отвлечь своей фразой про хвалу Аллаху. Но мне кажется, что очень большая проблема у Белого дома сейчас действительно, как выйти из этого конфликта. Потому что вот эта угроза с эскалацией, она действительно напугала многих американцев и, конечно, демократов, но и многих республиканцев. Мы тоже об этом будем говорить. А какой вариант? Ну вот, с другой стороны, и не получится просто уйти и сказать, что мы победили, хотя Белый дом, безусловно, сейчас делает именно это, но все-таки те цели, которые перед собой ставил Белый дом, и смену режима, и уничтожение ядерной баллистической программы Ирана, и уничтожение вообще вооруженных сил как таковых этого государства, все эти цели, если и были выполнены, то лишь отчасти. Вот, поэтому тяжело говорить о том, что действительно победа была достигнута. Конечно, американцы в целом, их военная кампания была успешна, но именно те цели, которые ставились, они не выполнены, плюс добавилась вот эта новая история с Ормузским проливом, которой не было до войны, и которая действительно сейчас становится головной болью не только для региона, не только для Америки, но, в общем, по сути, для всего мира.
Да, еще одна шутка, кстати, еще одну шутку вспомнила, потому что мемов огромное количество. И вот об этих постах Дональда Трампа, о его таком непредсказуемом поведении, и по поводу пролива. Не берите трубку, если вам звонят с незнакомого номера, потому что это может быть Дональд Трамп, который просит разблокировать Ормузский пролив.
Да, и это ведь действительно такая очень странная, абсурдная даже динамика была, да, когда Трамп одновременно говорил, что вот пролив нам не нужен, потому что, ну, в общем, мы им особо не пользуемся, это вот другим странам он нужен, вы его сами освобождаете, потом претензия к европейцам и странам НАТО, которые, в общем, изначально-то и не оповестили даже о том, что будут бомбежки Ирана, да, и когда Трампа спросили во время визита японского премьер-министра, Трамп у нее спросил, а почему вы нас не предупредили о том, что нападете на нас в Пёрл-Харборе, да, тоже такое интересное приключение, что европейцы тут как будто бы врагами уже выступают, вот, и с другой стороны заявление о том, что то ли пролив сам себя откроет, то ли вот это абсолютно гениальная идея, что теперь американцы вместе с иранцами, да, вот недавно предлагали уничтожить друг друга, чуть ли не в ядерном пепле, а теперь предлагают вместе вести бизнес, да, и собирать деньги с несчастных танкеров нефтяных, которые проходят через этот пролив.
Ну, это как раз вот к нашей главной теме, которую я заявила в самом начале, не получается, да, все рассыпается, не получается. И на этом фоне в центре внимания, ну, сейчас, честно говоря, много центров внимания, но вот одним из них становится министр войны Пит Хексит. Какова его дальнейшая судьба? То есть он выглядит так, как человек, который говорит, выступает вот по такой жесткой линии, все больше втягивается в хаос вокруг Ирана. Он публично подчеркивал, что цель США ударить по Ирану, показать силу, и его риторика становилась все более такой резкой и опасной.
Ну, если посмотреть на пресс-конференции многочисленные главы Пентагона, создается ощущение какого-то немножко такого боевика даже, да? Потому что все фразы о том, как наша бравая армия уничтожает врагов, наши враги разгромлены в пух и прах, и, в общем, мы делаем все, что хотим, и так и должно быть, и все это, естественно, под чутким руководством Дональда Трампа. Но, с другой стороны, вот было несколько публикаций о том, что Хексит, возможно, Дональду Трампу не всю правду сообщает, что несколько преувеличивает успехи американских вооруженных сил, и сам Дональд Трамп потом это уже транслирует, и что, дескать, вот здесь может быть какая-то проблема, хотя, не знаю, мне это все-таки напоминает такой частый троп про плохих бояр, да, которые как-то царя подводят, сообщают ему недостоверную информацию, а вот он, бедный, уже не знает, оказывается в неведении.
Да, и даже, честно говоря, конкретного царя напоминает. Не просто троп, а мы знаем, что это нам напоминает. И вот то, что якобы там какую-то неправильную информацию сообщают о ходе военных действий. Вот эта ситуация, когда заявленные в самом начале цели не достигнуты, а их выдают за победу, это, в общем, тоже очень напоминает то, что происходит в России и пропагандистские нарративы.
Ну да, действительно, было очень много шуток, что вот в отношениях с прессой и с общественностью Белый дом повторял действительно многие тропы, которые мы слышали от российских властей применительно к военному конфликту с Украиной, что, в общем, ну, прям буквально целое бинго такое собирается, да, и то, что не мы эту войну начали, но мы ее закончим, что она идет уже много лет на самом деле, а мы вот ее собираемся завершить, и что специальная военная операция идет по плану, и что все военные цели выполнены, и так далее, и так далее. Это действительно все было очень похоже, и Хексет тут как будто бы действительно такая идеальная фигура, потому что он это вот на таком языке действительно какого-то боевика всегда рассказывал, при этом обвиняя средства массовой информации в том, что они постят какие-то фейки о действиях американской армии, да, тоже такое перекликается немножко, и что вот, дескать, иначе нужно писать, даже телеканал CNN, по-моему, предлагал, какие вот, как нужно сообщать о военных действиях, как это делать правильно, но если отвлечься вот от такой тема связи с общественностью, на самом деле Хексет очень много делает в Пентагоне. Он сейчас проводит там достаточно масштабные чистки среди высшего офицерского состава. Ну вот, в частности, на прошлой неделе он отправил в отставку главу штаба армии США генерала Рэнди Джорджа. При этом обычно Эту должность занимает в течение 4 лет между президентами, да, не так, что новый президент пришел и снял предыдущего, а обычно между президентами. И вот Джорджа назначили при Байдене, он должен был, ну, 4 года проработать, но вот сейчас его досрочно снимают. Также Хексет вместе с ним уволил сразу 2 генералов. Один из них, Уильям Грин, это глава капелланской службы. Видимо, у Хекста какие-то претензии к тому, как религиозная работа велась с личным составом, потому что Хексет, он, в общем, себя позиционирует как такого христианского националиста. Недавно даже в Пентагоне проводил такую церковную службу, там даже зачитал молитву о том, чтобы пули все попадали в цели, тоже, да, вот немножко напоминает то, что Русская Православная Церковь делает в России, то есть такой вот,
Транслирует, да.
да, то есть такой прям сильный милитаризм. Уволил другого генерала Дэвида Ходна, который отвечал за отдел модернизации американской армии. Ну и вообще, если посмотреть на Объединенный комитет начальников штабов США, это такая структура, это, по сути, генштаб, в который входят 8 самых высокопоставленных военных. И с момента, когда Хексет стал министром обороны, вот из этих 8 человек остались только 2. 6 уже поменялись. Многие отмечали на то, что помимо них Хексет уволил там более 2 десятков генералов и адмиралов, и это действительно серия увольнений беспрецедентная для американской армии, и, опять же, многие отмечали, что среди этих людей очень много афроамериканцев и женщин, а Хексет в свое время очень много говорил о том, что женщины в армии не очень-то нужны, и вот многие его на этом фоне обвиняли и в сексизме, и в расизме, плюс были публикации в СМИ о том, что когда Министерство по делам армии подавало списки на повышение майоров о присуждении генеральских званий, Хексет лично вычеркнул оттуда 2 женщин и 2 афроамериканцев. И что это вот тоже такой процесс, который обычно министр обороны лично не вмешивается. То есть все-таки министр обороны – это такой гражданский управленец, и есть своя параллельная военная структура, да, которая, ну, определенной степенью автономии так или иначе обладает, а Хексет сейчас очень активно эту автономию ломает, увольняя из вооруженных сил всех, кого он подозревает, хоть в малейшей нелояльности президенту Трампу.
Но тут я наших зрителей снова отсылаю к одному из наших предыдущих выпусков, который мы целиком посвящали работе Министерства войны, так теперь, как вы знаете, называется Министерство обороны, и министр, соответственно, войны. Хексет уже не министр обороны, хоть мы его так и называем по привычке. А что, как ты думаешь, ждет его самого? Насколько вероятно, что ему придется попрощаться со своей должностью?
Ну, пока кажется, что его позиции достаточно прочны, с ним же было достаточно много скандалов, вот мы помним
Да.
скандал с чатом в Сигнале, да, куда журналиста по ошибке добавили, он был посвящен ударам по йеменским хуситам, и там в том числе Хексет как раз выкладывал планы, кого, как и когда будут бомбить, и тогда многие говорили о том, что это, ну, если не секретная, то как минимум конфиденциальная информация, и что им допущен, ну, если не преступление, да, то какой-то служебный просчет точно, но...
Да, такое свидетельство непрофессионализма.
Да, как минимум. Но, в общем, для Хексета это ничем не закончилось. Только советника по национальной безопасности Майкла Волца, который добавил журналиста по ошибке, как он говорил, его уволили с этой позиции. Но уволили не совсем, потому что он в итоге получил пост представителя США в ООН. А позиции самого Хексета, в общем-то, остались достаточно крепкими. Но сейчас на фоне того, как идут кадровые перестановки в администрации Трампа, естественно, многие заговорили о том, что потенциально, если, опять же, война с Ираном пойдет как-то не по плану, что-то будет не так, то, в принципе, Хексет может стать таким козлом отпущения, что на него можно будет свалить все провалы.
Да, вот тут мы как раз переходим ко второй части нашей программы. Вторая часть не получилась, не получается, потому что мы видим, как рассыпается кабинет министров, летят головы, увольняют самых таких ярких, одиозных фигур. Мы рассказывали об увольнении Кристи Ноэм, главы Министерства внутренних дел. И вот теперь громкое увольнение генпрокурора Пэм Бонди, это уже тоже не просто увольнение, это, в общем, символ того, как Дональд Трамп обращается, по сути, с самыми лояльными ему людьми. То есть, пока ты полезен, ты внутри. Как только ты не даешь какого-то нужного эффекта, нужного результата, становишься под тем или иным причинам, политическим балластом, тебя выкидывают. Насколько я понимаю, Бонди ушла после того, как была уволена, после того, как усилилось недовольство ее работой в Минюсте на фоне истории и с файлами Эпштейна, и общего ощущения того, что департамент юстиции не делает того, чего от него хочет Белый дом.
Ну, была даже такая шутка, что вот был такой президент Ричард Никсон, герой Уотергейтского скандала, да, из-за которого он ушел в отставку. Вот Никсон-то в итоге никак не пострадал, потому что ему следующий президент Джеральд Форд выдал помилование превентивное. А вот генпрокурор, который был при Никсоне, Джон Митчелл, он в итоге на него завели дело, и он даже сел на несколько месяцев. Это была такая шутка, как предостережение для Пэм Бонди, потому что у Дональда Трампа теперь, как известно, есть широкий иммунитет от судебного преследования. А вот у генпрокурора, тем более генпрокурора бывшего, такого иммунитета, конечно, нет. Сложно сказать, в чем причина увольнения Бонди, потому что Тодд Бланш, заместитель генпрокурора, который теперь является исполняющим обязанности генпрокурора, помимо этого еще и бывший личный адвокат Дональда Трампа, он в беседе с журналистами сказал, вот цитата, «Кроме президента Трампа никто не имеет малейшего представления о том, почему генеральный прокурор больше не является генеральным прокурором, а я исполняю обязанности генерального прокурора». То, что такая достаточно интересная фраза, да? В общем, никто
Да.
не понимает, почему происходит все, что происходит, да? Это, наверное, тоже вот одна из причин, почему мы все в таком состоянии. Но действительно, многие отмечали проблемы с публикацией файлов Эпштейна, ну, по крайней мере, то, что это стало таким скандалом, хотя справедливости ради стоит отметить, что Пам Бонди, как генпрокурор, в общем-то, делала все возможное, чтобы Трампа максимально дистанцировать от этой истории. То есть мы помним, что у нас даже выходило сразу несколько выпусков, посвященных делу Эпштейна, и там были ситуации, когда какие-то фотографии, какие-то файлы, в которых Дональд Трамп упоминался, они из этих файлов вначале пропадали, потом после общественного ажиотажа вновь появлялись, и Бонди делал реально все, чтобы Трампа от этой истории как-то максимально убрать. Помимо этого, Бонди, в общем-то, прямо выполняла приказы президента заводить уголовные дела на его оппонентов. Мы помним и дело в отношении бывшего главы ФБР Джеймса Коми, и в отношении нынешнего генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Было уголовное дело против 6 конгрессменов и сенаторов-демократов, которые во время похищения президента Венесуэлы Мадуро, они записали видео с призывом к американским военнослужащим не выполнять преступные приказы. Вот на всех них пытались завести уголовные дела. Правда, все эти уголовные дела в итоге рассыпались, их завести так и не смогли, не смогли предъявить официальное обвинение, но здесь все-таки вина не Бонди, то есть дело не в том, что она какая-то очень глупая и неквалифицированная, просто если нет состава преступления, да, то сложно завести уголовное дело, особенно в американской системе, потому что, ну, многие, наверное, не знают, особенно те, кто из России нас смотрит, в американской системе перед тем, как вы заводите уголовное дело и предъявляете обвинение, вам нужно выйти к так называемому большому жюри, то есть к присяжным, и вы им излагаете свою версию уголовного дела. Обычно достаточно легко присяжные соглашаются, потому что у вас нет позиции защиты, только позиция обвинения. И вы смотрите на это и говорите, ну да, наверное, можно возбудить. Но вот во всех этих случаях присяжные как раз отказывались одобрить возбуждение уголовных дел, и, соответственно, просто не было возможности эти дела дальше вести. Вот, поэтому
Но в том и
Бондик.
дело, что она действительно показывала всеми возможными способами свою лояльность и старалась, вот как ты говоришь, там оградить Дональда Трампа от каких-то скандалов. Но почему тогда получается, что вот она и пала одной из жертв?
Да, мне кажется, в этом ирония и увольнение Бонди, и увольнение Ноэм, потому что они, по сути, были такими самыми яркими защитницами Дональда Трампа в администрации. Они, ну вот реально, из кожи вон влезли, чтобы исполнить все его указания, все его желания. Ну, а делали они это так, что в итоге их действия оборачивались настолько громкими скандалами, что из Защитницы, в конечном счете, они для Белого дома превратились в репутационную обузу, и, видимо, вот Дональд Трамп,
Перестарались.
да, перестарались, произошло головокружение от успехов на местах, да, и Дональд Трамп, видимо, решил от них избавиться. Что интересно, если для Кристи Ноем создали такую своеобразную синекуру в администрации, да, ее сделали спецпосланником по взаимодействию с странами Центральной и Латинской Америки, должности которой раньше не было в администрации, то в случае Пэм Бонди она сказала, что уходит на вольные хлеба, что будет работать теперь в частном секторе.
Ну, а кто может еще в ближайшее время оказаться под угрозой? Вот кого ты видишь из администрации Трампа, под кем, может быть, шатается кресло сейчас?
Ну, мы, кстати, не упоминали, была достаточно громкая отставка Джона Кента, главы Национального антитеррористического центра, который несколько недель назад ушел из
Да.
администрации из-за протестов как раз войны с Ираном. Он прямо заявил, что, дескать, это не в интересах Соединенных Штатов, что мы в эту войну вступаем в интересах Израиля, и нам это не нужно. Потом даже...
Да, мы рассказывали об этом в одной из наших
Да,
программ,
да.
посвященных Ирану.
Вот, и помимо него... Тоже вот очень громко сейчас говорят в СМИ о том, что кто же следующий, кто же следующий, как будто вот уже какой-то голод, да, кровожадный такой появился, какие будут следующие увольнения, отставки. И, конечно, назвали имена и Хексета, и главы ФБР Кэша Пателя, с которым тоже было достаточно много таких скандальных историй, то, что он летал на... бизнес-джете, который принадлежит ФБР на Олимпийские игры, чтобы поздравить американскую сборную по хоккею, да, там вместе с ними выпивал пиво. И истории, что он офицеров ФБР, которые в спецназе, он их отрядил для того, чтобы они охраняли его девушку, которая является кантри-певицей. То есть там тоже достаточно много скандалов. Ну и плюс, естественно, ФБР тоже так или иначе курирует уголовные дела, и, соответственно, все какие-то неуспехи, да, в преследовании политических оппонентов Дональда Трампа можно на него списать. Много говорили, конечно, о министре здравоохранения Роберте Кеннеди-младшем, который тоже в каком-то смысле для администрации является обузой, потому что постоянно с ним всякие скандалы связанные, ну, в первую очередь, конечно, с его неприятием и борьбой с прививками различными. Об этом тоже очень много говорят. Поэтому, в общем, кандидатов много. Много говорили о министре труда Лори Чарльз Дермера. Она не очень известная такая представительница администрации, но с ней тоже было много скандалов. Там и романы с подчиненными, и поездки в личных целях на бюджетные средства. То есть историй скандальных очень много. Выбрать действительно есть из кого. Но вот вопрос, решится ли Трамп дальше чистить свою администрацию, потому что так или иначе, каждая из отставок это все равно признание определенной вины. Да? То есть вы как президент
Не того
назначаете или...
человека, да, не того человека назначил. Но уже тоже много шуток по этому поводу, что какой-то специальный конкурс там был вот на эти должности, отобрали самых-самых. Но действительно возникает такой вопрос, а зачем он их тогда поставил? И как ты думаешь, ну понятно, мы много раз говорили о том, насколько Дональд Трамп непредсказуем, он в моменте действует. Но тем не менее, он когда подбирал этих людей, вот с твоей точки зрения, он мог предсказать, что каждый из них может потянуть за собой какую-то череду скандалов. Ведь про многих из них уже было известно, что они такие, в общем, скандальные фигуры, они могут стать токсичными.
Ну да, это не были люди с абсолютно безупречной репутацией, особенно вот все те, кого мы упомянули, да, и у Хекста были эти истории с его алкоголизмом, с супружескими изменами, у
И
Кэша
Кристи
Пателя.
Ноем со своей собакой.
Да. То есть все эти люди действительно, у них богатый репутационный багаж, и нельзя сказать, что прям очень позитивный, но мне кажется, причина их назначения в том, что Дональд Трамп, обжегшись во время первого срока, когда назначал людей, в общем-то, достаточно квалифицированных, но людей, которые не были ему чем-то обязаны, не были ему максимально лояльны, плюс многих он назначал просто по советам, да, потому что он был политическим новичком в Вашингтоне, в общем, ну, не знал там, кого назначить генпрокурором или министром по делам защиты окружающей среды, то есть для него это было совершенно непонятно. И оказалось, что эти люди, они хоть и профессионалы, но у них немножко свое видение того, как должно работать правительство, и со своим видением они часто с Дональдом Трампом спорили, часто эти споры доходили до громких отставок. Мы помним, что, в общем, если посмотреть на кабинет министров первого срока Трампа, за все 4 года там сменился почти весь кабинет, 90% назначенцев. Вот. И, сделав выводы, Дональд Трамп решил, что нужно подбирать людей максимально лояльных, даже если они не совсем компетентные. То есть лояльность здесь превыше всего. Ну и вот мы видим, что ставка на лояльность, она тоже иногда выходит боком.
Да, опять же, к нашей главной теме не получилось. Не получилось, этот принцип не сработал. То есть мы видим сейчас, как все становится неуправляемым, все процессы, ну, многие процессы, которые запустил Дональд Трамп, все рассыпается, и главное, неуправляем в самом тревожном смысле этого слова становится сам Дональд Трамп. Именно поэтому усиливаются призывы применить 25-ю поправку, которая позволяет отстранить президента, если он считается не способным, не может выполнять свои обязанности. А вот после пасхального поста Трампа про Иран, который мы процитировали, сначала некоторые демократы прямо заговорили о применении 25-й поправки, а потом эта идея зазвучала уже не только в либеральных кругах, но стали таким образом высказываться и бывшие консервативные сторонники Дональда Трампа. Вот в консервативной среде эти призывы усилились, в частности, призывы к вице-президенту Джей Ди Венсу им объявить Дональда Трампа недееспособным. Называют эти люди, в том числе Такер Карлсон, которого мы тоже уже сегодня упоминали, его риторику нестабильной, опасной, выходящей за рамки нормальной президентской линии. Среди таких людей, которые выступают с этими призывами, Алекс Джонс, заявивший прямо, как нам применить к нему 25-ю поправку, Такер Карлсон, отметивший, что обычные способы повлиять, как-то повлиять на Дональда Трампа уже исчерпаны. Бывший адвокат Трампа Тай Кобб, который назвал действующего президента явно безумным. Бывший коммуникативный директор Белого дома при Трампе в 2017 году Скарамуччи, который прямо советует воспользоваться механизмом 25-й поправки, чтобы защитить страну от риска такой эскалации, такого непредсказуемого курса. Но до сих пор, насколько я понимаю, 25-я поправка не применялась в целях отстранения.
Да, потому что, в общем-то, ну, можно сказать, что она и не для этого принималась. Ее все-таки принимали после убийства Кеннеди, когда была вот эта неразбериха с тем, кто становится вице-президентом, вице-президент становится президентом, да, а кто его место занимает. И вот было много вопросов с этим, плюс вопросов с тем, что делать, если президент, допустим, заболел, если он проходит операцию там и так далее, когда нужно, чтобы быстро вице-президент его подменил. То есть это все-таки не про то, чтобы отстранять от власти президента, политика которого вам не нравится, кажется безумной, нестабильной. Для этого все-таки есть процедура импичмента, которая, ну, в каких-то аспектах даже проще, чем через 25-ю поправку, потому что, как мы будем разбираться, на самом деле ее не так уж просто задействовать.
А разобраться нам в этом как раз поможет Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета. Ирина, здравствуйте, спасибо, что к нам присоединились.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Когда вообще в истории применялась 25-я поправка?
Вы знаете, она ведь разная. Она регулирует несколько блоков вопросов. Она достаточно объемная. Ну, я бы в первом приближении их разделила на два блока. Первый – это прекращение, что называется, умерла так умерла, да, полномочий президента и вице-президента. И второе – это приостановление, ну, временное прекращение, если хотите так обывательски можно выразиться, да, полномочий, но только президента. И во втором случае речь идет о том, что президент не в состоянии исполнять свои полномочия. Между прочим, ни о состоянии здоровья там не сказано ничего и в соответствующем медицинском заключении. Ну, в общем, ничего такого нет. Поэтому вот она понимается широко, и, наверное, поэтому у инициаторов ее применения нынче есть, ну, какая-то надежда на то, что основания для того, чтобы она была применена, все-таки имеются. Так, значит, но с отстранением, то есть с, так сказать, прекращением окончательным полномочий. Ведь, ну как, нынешнюю ситуацию можно и под эти основания подвести, да? То есть в случае отстранения президента с поста, отстранение это импичмент, только об импичменте говорит сама Конституция в первой статье, во второй статье, как об основании отстранения президента от должности. В случае его смерти или отставки президента, вице-президент становится президентом. Но на что рассчитывают инициаторы, тут можно только догадываться. Вот. Ну, скорее всего, не на то, что президент так расстроится от их, так сказать, выпадов вот этих, и, в
Да.
общем, придет к летальному исходу. Если они рассчитывают на импичмент, то кому они обращаются? А к своим республиканским собратьям по парламентскому разуму, чтобы они их поддержали. Но пока вот этих призывов со стороны республиканцев не слышно. Слышны одинокие голосы неодобрения политики, заявлений, акций каких-то Трампа. Но чтобы вот отстранять его от должности, нет, демократы выступают. Вот. А вот третий и четвертый раздел как раз говорят о том, как может наступить, так сказать, какие правовые последствия может иметь вот это самое приостановление президентских полномочий, когда он временно не может исполнять свои обязанности. Он может сам инициировать этот процесс. Вот, может быть, и к президенту взывают, так сказать, его оппоненты демократические. И в этом случае президент должен обратиться с письменным заявлением о том, что он не в состоянии исполнять свои полномочия, к председателям обеих палат парламента, спикеру палаты представителей, председателю протемпора, то есть временному председателю Сената. Такие случаи были, если говорить о практике. Вот. Было четыре случая в всем недавнем прошлом, если я не ошибаюсь. Рейган передал, то есть все эти случаи касались медицинского вмешательства, ну, оперативного какого-то, да, и речь шла всего о нескольких часах. Вот. Но вряд ли мы можем рассчитывать на большее, если, ну, вот с президентом нынешним 47-м ничего подобного не случится. Кроме того, с заявлением вот этим самым письменным к председателям палат может обратиться вице-президент и две трети кабинета президента. А это ведь команда. Ну, всякое, конечно, бывает. И сейчас мы видим увольнения, там по-разному себя ведут уволены. Но, тем не менее, доминирует тут такой корпоративный командный настрой. Они вместе избираются с вице-президентом. Инициируют назначение членов кабинета. И трудно себе представить, чтобы вице-президент и две трети кабинета, а именно это является основанием временного отстранения президента от должности в случае неспособности его выполнять полномочия, трудно ожидать от них таких действий. Хотя, в принципе, всякое возможно, ведь не секрет, что свита вместе со своим лидером только до тех пор, пока ей это более выгодно, чем покинуть лидера.
Да.
Ну, действительно, мы же видим, что пока никто из республиканских законодателей не призывал к задействованию 25-й поправки, это все либо демократы, либо какие-то консервативные спикеры, которые находятся за пределами администрации, просто свое такое неудовольствие президента высказывают. Но, кстати, если посмотреть вот на четвертый пункт 25-й поправки, там же достаточно такой забавный процесс, что вице-президент инициирует вместе с кабинетом министров и после этого сразу автоматически становится президентом, но потом президент может сам послать запрос в законодательный орган и сказать: «Нет, ребят, я все еще президент, я все еще здесь власть, я все еще легитимный», и так далее, и так далее. И тогда уже власть обратно переходит к нему. И только в этом случае, если вот есть этот конфликт, то уже Конгресс должен голосовать. Чем, я так понимаю, процесс даже более сложный, чем импичмент, потому что две трети голосов
Две
требуется в
трети,
обеих
да.
палатах, а при импичменте в палате представителей обычное большинство, а в Сенате две трети. Поэтому этот процесс кажется, ну, как будто бы еще более фантастичным, чем импичмент, хотя через импичмент Трамп
Конечно.
уже проходил.
Но разве что, если личные амбиции вице-президента взыграют, вот, и, так сказать, что-то он посулит, например, членам кабинета. Ну, это, конечно, фантастические такие сценарии. Конечно, нет. Вот, конечно, это вряд ли. Тут вся надежда на избирателей. Вот, если в их сердце откликнутся позитивно эти призывы, тогда, ну, может быть, всякое возможно.
Ирина, спасибо вам большое за этот комментарий. Я напомню, к нам присоединялась, к нашему разговору, присоединялась Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета.
Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. Ну вот хотя Трампа через 25-ю поправку вряд ли возможно отстранить, да и импичмент кажется чем-то фантастическим, но несмотря на это, недовольство действующим президентом в стране растет, что, в общем, неудивительно, сказываются и растущие цены на бензин из-за той же самой войны с Ираном, которая пока на паузе, но все еще не заканчивается. И если, в общем-то, посмотреть на электоральные рейтинги президента, то там все пока так достаточно грустно.
Да, в том числе рейтинги, например, показывают, что те, кто был сторонниками Трампа, они уже говорят, некоторые из них, что уже и Байден для них на самом деле был лучше, чем сейчас Трамп.
Да, это такой забавный феномен. Вот недавно опрос был, в котором, по-моему, 53% сказали, что лучше было при Байдене, 47% сказали, что лучше сейчас при Трампе. Но мне кажется, это такой феномен современной ностальгии, когда каждый предыдущий президент, даже если иногда это президент один и тот же, кажется все время лучше предыдущего, потому что с Байденом тоже в какой-то момент возникла похожая ситуация, где вот, по-моему, во второй половине его президентства тоже опросы начали фиксировать, что сперва думали, что при Байдене лучше, чем при Трампе, а потом начали думать, не, при Трампе все-таки было получше, чем при Байдене, и избрали вновь Трампа, да, вот сейчас наоборот думают, что при Байдене было уже не так плохо, да, как будто сказали, каждым президентом становится все хуже и хуже, и каждый предыдущий кажется уже не таким плохим.
Ну вот, что показывают последние опросы последних нескольких месяцев. Например, Rasmussen Reports, опрос за начало февраля этого года, 48% считают Байдена лучшим президентом, и 40% выступают за Трампа. YouGov Economist, опрос вторая неделя, ну, можно сказать, первая неделя тоже февраля, там чуть попозже он был сделан, 46% американцев оценивают Трампа хуже, чем Байдена. 40% оценивают лучше и 7% одинаково.
Да, это забавно, учитывая, что, в общем, ну, во многом победа Дональда Трампа на выборах в 2024 году, она как раз строилась на позиции Байдена, да, на том, что его президентство было провальным, там, инфляция, иммиграция и война в Афганистане и так далее, и так далее. То есть тоже было всего много, но, тем не менее, американцы видят то, что происходит сейчас, и все равно тоже оценивают это негативно, и мы видим это в рейтингах президента, если посмотреть вообще на весь массив опросов, которые проводятся, то в среднем работу президента Трампа во главе Белого дома оценивают позитивно 39%, 56, 57 оценивают ее скорее негативно, и это сейчас самые низкие показатели с начала его второго срока, и, в общем, ниже показателей, которые были и у Трампа в первый срок, и у Джо Байдена в тот же период, то есть после 14 месяцев с начала срока, то есть здесь Трамп тоже оказался рекордсменом.
Да, и это нас снова возвращает к заявленной теме. Вот как бы и тут не получилось. Опросы показывают, что не получилось у Дональда Трампа стать лучше, чем его предшественник. Как ты правильно сказал, он во многом, если не во всем, свою политику, свою программу строил на вот отстраивании от предыдущего. Но это во многом свойственно американской политике. Но он особенно это подчеркивал так агрессивно, что вот он пришел просто чуть ли не на руины страны, а за руины несет ответственность Байден и экономику, там называли байденомика и так далее. И вот он сейчас все это починит и приведет в порядок. А, к сожалению, пока американцы, опять же, как показывают опросы, этого не видят.
Да, руинами байденомики доволен. И опять же, вот если вспомнить, ну, по сути, три таких самых главных направления критики и обещаний, которые Дональд Трамп давал американцам, это восстановление экономики, то есть снижение цен, увеличение темпов роста. С другой стороны, это вот мощная миграционная реформа, но прежде всего массовые депортации нелегальных мигрантов. Ну и, конечно же, обещание никаких вечных войн, уменьшение там вмешательство в дела других стран, то есть такой какой-то умеренный хотя бы изоляционизм. Мы видим, что, в общем, по всем направлениям американцы сейчас оценивают эту политику негативно. По иммиграции у Трампа в среднем рейтинг минус 10, то есть разница между теми, кто одобряет и не одобряет. По иммиграции минус 10, по экономике минус 21, по инфляции аж минус 33, то есть это провальные цифры. Ну и можно, опять же, посмотреть на опросы по войне в Иране. В среднем оценивают, поддерживают войну с Ираном и политику президента в этом направлении 39%, негативно оценивают 54%. То есть видим, что практически по всем ключевым направлениям, которые ведет Дональд Трамп, американцы сейчас оценивают ее негативно. И плюс мы видим это и в электоральной сфере, потому что понятно, что крупные выборы в США проводятся каждые 2 года, да, то промежуточные выборы в Конгресс, то президентские вместе с выборами в Конгресс, но, тем не менее, в течение года часто проходят какие-то довыборы, когда конгрессмены там уходят в отставку, умирают или там, или на них заводят уголовные дела, такое тоже бывает. И на всех этих довыборах мы видим, что демократы показывают результаты, ну, в среднем где-то на 15% лучше, чем во время выборов 2024 года. И для демократов, конечно, это такой очень позитивный сигнал. Они надеются, что это принесет победу на выборах в Конгресс. И если с палатой представителей, ну, плюс-минус было понятно, у республиканцев сейчас там очень шаткое большинство, и вот им достаточно будет потерять, ну, там всего 3-4 места, чтобы демократы стали большинством. А вот в Сенате все сложнее, но, тем не менее, демократы, такие окрыленные успехами на подобных выборах местного уровня, они считают, что и Сенат могут себе забрать.
В общем, будем следить за тем, что получается, что не получается в Америке, и продолжать вам об этом рассказывать. А вы предлагаете, кстати, темы. Мы обязательно прислушаемся к вашим советам. В конце напомню, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Ну, а мы с вами прощаемся до следующей недели. Пока.
Пока-пока.